Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вновь я с вами в прямом эфире после небольшого отсутствия моего отпуска. И уже пролетело лето, и даже один месяц осени, который был очень похож на лето. И вновь я рад услышаться с вами, потому что пока у нас вот такая связь, пусть Бог нас благословит. Напоминаю, что это передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Очень рад буду с вами пообщаться, но для этого общения хочу сразу пояснить, как мы с вами общаемся. У нас сейчас пока не работает такая вот линия дозвона, которая была, может быть, кто-то помнит раньше, но, наверное, все уже привыкли к смс-сообщениям, поэтому из любой точки мира, там, где у вас есть интернет, сегодня мы вещаем в интернете, вы можете прислать ваше сообщение на сайте. У нас поменялся домен, так что теперь theos.media, вот так называется наш сайт. Обращайте на это внимание, на эти изменения. И, пожалуйста, вы можете там прям найти то, что мы говорим, называется «Общение с любым ведущим прямых эфиров». Внизу обратите внимание, в ваших гаджетах, как мы говорим, электронных помощниках, есть такая иконка или, как мы еще называем, картинка, менюшка. Вот, она показывает возможность написать в эфир. Это внизу вашего экрана такое облачко, иногда оно с тремя точечками, иногда без них. И там есть поясняющая надпись «Написать в эфир». Вы смело нажимаете ее, и таким образом у вас появляется такая табличка. Ее нужно заполнить, краткая информация о себе, буквально имя, причем оно может быть вымышленное в виде некого псевдонима или аватара, как сейчас говорят. Так что не стесняйтесь, пишите. Главное, чтобы у нас была возможность вас увидеть, ваше сообщение, и, конечно же, мне как-то к вам обратиться. Поэтому вот сразу первую возможность, как связаться с нами, я вам рассказал. Ну и, конечно, у меня есть социальные сети, у меня есть такая возможность видеть вас в своем телефоне, который я сейчас вот поставил в бесшумный режим. И если у вас есть вспомогательные программки, мессенджеры, да, они называются WhatsApp или Telegram, то запишите мой номер телефона, личный мой номер, к которому привязаны обе эти вспомогательные программы, и через них вы также можете в живом реальном режиме, сегодня у нас 18 октября уже, середина осени, 18 октября 2024 года, написать. Я сразу передаю всем привет. Простите, не сказал же номера, конечно. Вы уже ждете. Спасибо за напоминание. +7 926 211 56 97. Скажу помедленнее для тех, кто, может быть, не успел взять что-то в руки для того, чтобы записать. Или прям пишите ваши телефоны, или схватите там карандаш, ручку или что-то пишущее и бумажку. Запишите. Андрей Петров, +7 926, +7, это Россия, 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Можете прямо во время эфира присылать в том числе и туда. Мне, как обычно, помогает целый коллектив, хоть и небольшой, но очень эффективный, Theos Media, который помогает мне и сегодня. Спасибо и за работников, и за волонтеров нашей постоянно действующей программы, и в том числе «Золотая середина». Так что, если вы хотите написать, вы напишите обязательно. Эта надпись будет передана мне через средства связи, через электронную почту. Как обычно, Оля этим занимается. Так что вот смотрю, она здесь в эфире, так что все, мы готовы, давайте приступим. Сразу хочу передать привет всем брестским и вообще белорусским друзьям, там не только в Бресте, но и был в разных местах Беларуси, в том числе на рыбалках, и поэтому, если вы слушаете, друзья, ну, напишите, кто слушает, я более персонально, может быть, вспомню ситуацию нашего знакомства и передам вам конкретный уже привет, потому что всех имен, конечно, не упомнить, у меня очень много было друзей и встреч, и общений, и в церкви, и просто на волейболе, и на рыбалках. Так что, друзья, всем вам большущий, теперь уже московский, российский привет. Всем белорусам, слава Богу, за вот такое наше родство и единство. Ну, хочу сказать, что уже 40 с лишним лет дружим с Брестом, и там выросло уже пару поколений. Вот, уже у наших друзей, как и у многих вокруг нас, нашего поколения, появились внуки. Так что вот спасибо за ваши щедрые, гостеприимные, открытые сердца. Поэтому сердечный привет передаю всем, кто слушает, в том числе и в Беларуси. Ну, а, конечно, есть у нас друзья и за границами Российской Федерации. Это и дальние, как мы говорим, зарубежье, и ближайшее зарубежье. Дай Бог нам мира, благодати и сотрудничества, особенно в сфере спасения нашей бессмертной души. Передача у нас не политическая, не экономическая, которых сегодня хватает, и я не отношу себя к экспертам в таковой сфере, но хочу сказать, что в Библии есть ответы на все вопросы. И я, наверное, решился, как и многие другие мои друзья и братья и сестры по вере во Христа Иисуса, довериться Христу для того, чтобы получать эти ответы от самого Бога, который знает наше будущее. Люди еще, знаете, как говорят, гадают и в прямом, и в переносном смысле, что будет в будущем, а Господь знает это. И это не ложные пророчества, это не оккультные грехи, которые Библия предупреждает, опасны для духовного здоровья человека. Поэтому, доверяясь Богу, открывая страницы священной книги Библии, а это есть истина, это есть само Слово Бога, которое было передано через человеков. И вот тут я начинаю уже, точнее, заканчиваю Евангелие прочитывать. Я стараюсь за год как минимум. Вот уже книга «Евреям». Это послание к евреям, Бог, говоривший многообразно, многократно, многообразно через пророков, через своих служителей. Так начинается это замечательное послание, очень глубокое послание. Поэтому вот это все многообразие Божьего обращения к человеку, это не только через свое слово, логос, который мы сегодня привычно имеем в наших электронных помощниках, как я говорю, в компьютерах, телефонах, планшетах, но и, может быть, оно уже пылится на ваших полках. Почаще берите его в руки, и не только в руки, самое главное, в сердце, в разум, для того, чтобы просвещаться этим словом. По своей жизни знаю, по жизни многих, кого душепопекаю уже на протяжении многих не только лет, но и десятилетий, только оно способно вымывать всякую грязь из нашего сердца, менять наше видение, наше мировоззрение и видеть мир, как видит его Бог. Он создал этот мир. Поэтому, если ты хочешь увидеть, как Бог видит мир, почаще открывай Библию и делай это с молитвой. Это как ключик к тому, чтобы понять Священное Писание. Оно очень загадочное, и многие и академики, и философы, и умы этого мира – так и не раскрыли для себя тайну Библии. Если они это делали неискренне, если они делали это без молитвы, без должного расположения сердца, без почтения и уважения к автору этого написанного, да, в книге Библии. Поэтому очень важно это помнить. Так что если у тебя есть Библия, не давай ей пылиться на полке, почаще каждый день бери ее в руки, и можно начинать с Евангелия от Иоанна, можно вообще с Евангелия начинать. Я бы меньше рекомендовал начинать от корки до корки, привычное, знаете, прочтение многих книг. Все-таки Библия, она по-особому построена, поэтому имейте в виду. Ну, вот таким образом. И, конечно, за время моего отсутствия, моих путешествий в Беларуси, конечно же, накопились вопросы, и часть из них я, кстати, получал через чат, который организовал, который называется «Золотая середина» или «Вопросы к передаче «Золотой середины». Кстати, если вы хотите стать участником, в том числе и этого чата, постоянно действующего на неделе, приходит вопрос, ну, напишите сразу, чтобы не забыть его. Есть такая возможность, +7 926 211 56 97, по этому телефону смело набирайте через WhatsApp, свое имя напишите, подпишитесь, и с маленькой просьбой, Андрей Юрьевич, сделайте меня участником постоянно действующего чата «Вопросы к передаче «Золотая середина». И вот эти вопросы, они подкапливаются на протяжении недели, а тут получилось нескольких недель за время моего отсутствия. Наверное, вы обратили внимание, что шли повторы. Ну, я тоже человек и тоже нуждаюсь в небольшом или более продолжительном иногда отдыхе. Вот, так что, слава Богу, вопросики у нас появились. Вот Михаил несколько нам вопросов, вижу, прислал. И начинают поступать вопросы, молодцы, от наших слушателей. Илья, сразу прочитаю, к Михаилу его вопросам чуть позже, чтобы вы поняли, что наша прямая связь действенна. Илья задает вопрос. На этой неделе сформулировал для себя такой афоризм. Молитва просящего – это требование к Богу о немедленной ликвидации законов, управляющих Вселенной. Говорят, благодарность – единственно правильная молитва, а Бога просить о чем-то как-то даже глуповато, ведь Он ведает куда больше нашего. А, ну понятно, это как степень ведения Божия. Ну, конечно, Илья, это так, но и не совсем так. Я хочу сказать, что отчасти, вот начнем, в чем я с вами согласен, исходя из понимания Писания, которое я люблю, где сам Бог говорит, как к Нему обращаться. Вот это надо учесть, что если бы вы захотели с кем-то общаться, даже я знаю людей, которые не хотят с другим человеком общаться. Я спрашиваю, почему? Да он типа говорит не на моем языке. Ну, в смысле, да он меня не слушает, он что-то свое там бубнит, а меня не слушает, ну, мне больше не хочется с ним разговаривать. Ну, я такой человеческий пример привожу, я думаю, что вы понимаете. Вот Бог, Он не скрывает своих желаний, и более того, с учетом наших ограничений человеческих, тем более, которые у нас возникли вследствие грехопадения, и вследствие этого мы перестали видеть и слышать Бога, ну, видеть, конечно, духовными очами. Конечно же, Бог даже с учетом этого оставил нам на страницах священной книги Библии, как обращаться к Нему в молитве и что в ней говорить, а чего не говорить. Поэтому вот эти все наши догадки или решать за Бога, что Он там понимает или не понимает, со стороны просто догадок иногда остаются, ну, достаточно смешными. Это как вот дети иногда играются и говорят, ой, папа, он такой строгий, он сейчас придет, он нас всех накажет. А тут папа стоит с мамой и улыбается, и слушает это. Иногда кажется нам, что папа очень строгий, потому что вот последние разы он так строго там что-то взыскивал. А вот то, что сколько он давал этот папа и этому ребенку, и этим детям, если это одна семья, иногда даже и забывается, а иногда и незаметны. Незаметно, что ты рос, кушал, был одет, ухожен, здоровье твое там не нарушалось, потому что вовремя попечение было, в том числе и медицинское, и гигиеническое, и разное. Вот это иногда дети даже и не видят. Поэтому наше представление о папе, ну, вы поняли из моего примера, это как наше представление о Боге. Он наш Небесный Отец, это правда. И через Иисуса Христа Он сделал все, чтобы дать нам второй шанс быть с Ним. Потому что сам грех нас изолировал от Него. Сам грех – это через грех дьявол овладел нами. Он стал как бы юридически править над нами. Потому что человечество в лице Адама пошло в это сотрудничество, в кавычках, с ним. И поэтому таким образом он отнял нас у Бога. Он заточил нас в этот, ну давайте прямым текстом назовем, как бы детский дом. Но не он наш родной отец. Нас не создает дьявол, нас создает Бог. Поэтому очень важно помнить, что когда к этой решетке, а там он нас держит кнутом и пряником в этом детском доме и говорит всякое в уши, как говорят иногда детям, которые вот там воспитываются, вот такие плохие твои родители, они тебя бросили. А иногда бывают такие истории, ну, когда правда плохие родители, это да, бывает такое. А бывают такие истории, что вынужденно, как-то вот не было возможности, и временно человека, маленького человечка, ребенка оставили в приюте или детском доме, или доме малютки, а потом родители ищут для того, чтобы вернуть его, подходят к этой ограде и говорят: «Посмотри, ты похож даже на меня, вот я, а что тебе там наговорил этот твой отчим, в кавычках, да, который тебя присвоил, который говорит, не слушай ты его, он ненавидит тебя, он хотел тебя вообще уничтожить своими там законами, заповедями и так далее». Вот такой пример, он очень близок мне. Почему? Потому что он полностью накладывается на взаимоотношения любого человека, когда-либо проживающего в человечестве и ныне живущего, на отношения с Богом, который через жертву Иисуса Христа сделал все, чтобы нас сегодня вернуть. И он наш Творец остается. Через его законы жизни мы появились в этот свет. Все окружающая природа не только поют, а кричат иногда о его величии, о его, ну, иногда звезды даже молчаливо такую песнь свою, да, как написано в Священном Писании, небеса возвещают о славе его, да, и твердь, да, вот это небесное. Так что, друзья, вот я хочу через этот пример показать, что в том числе Илья и тебе, что не надо за Бога решать, что, как с Ним общаться. Надо посмотреть, открыть Писание, и я вам приведу несколько текстов, как молиться пред Богом. Смотрите, послание Фессалоникийцам, 5 глава, 1 послание. «Непрестанно молитесь». «Непрестанно» – это вот встали с утра, глазки открыли, и молитва потекла. И молитва – это, как, знаете, такое подспудное, я называю это эффект присутствия. Это что, Господь, ты здесь, я очень тебе благодарен за глазки, за ручки, за ножки, да, за все обоняние, осязание, все органы чувств, за всю систему жизнедеятельности, которую ты мне дал, за у кого есть дом, жилье, за теплый уют, за кровать, у кого есть транспорт, кусочек хлеба на этот день. Вот за все надо учиться благодарить, за солнышко и за дождь, за зной и мороз. Если человек уже начинает так общаться с Богом, то часть нужд у него уже отпадает. Часть нужд, они действительно, как вот здесь я сказал, что я с вами буду согласен, вытекают в виде благодарности. Но Писание не исключает, а это я уже ссылаюсь на Филиппийцам, 4 глава, там, обратите внимание, 6 стих, говорит: «Открывайте ваши желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления во Христе Иисусе». То есть иногда нерешенный наш вопрос настолько нас, как заноза, отвлекает от вот этого постоянного общения с Богом, что мы притыкаемся, мы начинаем говорить: «Да я бы вот прославил Бога, да вот тут вот у меня нерешен вопрос, да вот этого у меня нет». Ну и Бог не против, если мы откроем это пред Ним, но именно пред Ним. И скажем вот так вот, может быть, смиренно, открытым сердцем: «Господи, помоги мне и вот эту задачу решить, помоги мне, начиная от мелких вопросов, а Бог и в былинках велик». Вот. И заканчивая, вот, может быть, крупными какими-то житейскими, личными вопросами: «Помоги, Господь». И Он рад, Он идти рад навстречу к нам. 15 глава, помните, знаменитая 15 глава Евангелия от Иоанна, где Христос говорит: «Я лоза, а вы ветви», показывает нам образ, когда мы пребываем в Нем. И лоза, она не так вот по понедельникам или понедельник, среда, там, пятница общается с лозой, веточка, да, веточка не общается с лозой и лоза с веточками только по каким-то часам. Она постоянно проистекает, вот этот сок течет, и попадает в веточку. И это если было в течение какого-то периода, да, ну, нескольких месяцев, особенно летних, то мы едим вкусный виноград, налившийся вот этим соком. И вот этот прекрасный пример, особенно понятный и восточным людям, да и всем нам, сегодня мы понимаем, что такое виноград. Я вот тут срывал виноград, уже плоды, и, вы знаете, вкушал. Это прям вот сладкий иногда такой виноград. И люди говорят, кто его... Было, говорит, хорошее солнечное лето, вот поэтому такой сладкий. Вот так же Христос, Он есть наш источник жизни. Мы в буквальном смысле, а в Писании многократно об этом сказано, где Христос говорит, я хлеб жизни, предлагается вкушать Его, предлагается питаться им, пребывать на этой лозе, питаться этими соками. Да, конечно, в этом выражении есть определенная духовная образность, но тем не менее это так. И если человек так пребывает, знаете, во-первых, у него отпадают ненужные просьбы. Илья, я здесь согласен с тобой. Ну, конечно, зачем человеку, Богу предписывать, что ему делать? Иногда мы так вот в молитве многословно, как фарисеи, о чем предупреждал Христос в разговоре с ними, это в Евангелиях вы можете найти, чтобы мы не были многословны, то есть мы начинаем расписывать, какие у меня трудности, из позиции человеческой, иногда очень близорукой и ограниченной, мы начинаем Богу говорить, как ему решать наши вопросы, то есть другими словами мы вот так берем его, как золотую рыбку в последнем пожелании, да, этой старухи, вот знаменитой сказки Пушкина. Помните, чтобы она на побегушках была, и вот, а я буду царицей морской. Подспудно иногда мы теряем вот этот приоритет, теряем правильные ориентиры и начинаем Богу диктовать. Я против таких молитв, безусловно, они не духовные, они как-то вот очень выглядят по-плотскому. Поэтому, а если в смирении, а если ты с Богом вот так общаешься, славишь Его, радуешься, благодаришь, то, естественно, не Бог не против, а наоборот говорит, открывайте ваши желания. А вот почему я про 15 главу вспомнил, потому что там написано «и все, что не попросите». Представляете, какие горизонты открываются? «Все, что не попросите, если будете пребывать, первичное условие, Господь поможет, Он сделает, Он согласно своей воле ответит». Поэтому, ну, не глуповато просить Бога. Он, конечно же, ведает прежде нашего прошения, это так, но Он ожидает, а с каким сердцем мы начнем приходить с нашими нуждами? Ведь нужды подталкивают любого человека к Богу. Говорят, без Бога не до порога, у меня бабушка говорила. И пока там гром не грянет, мужик не перекрестится. А если уже грянул, хотя бы так, человек начинает молиться, ну, это прообраз, да, такой, вот, перекрещиваться, и таким образом, как бы здесь в этой пословице народной заложена идея молитвы, то есть обращаться к Богу или приходить в храм, ну, хотя бы так, но тогда как? Опять же, на условиях Бога. Тогда будь внимателен, если ты приходишь своими нуждами, а что Бог от тебя ожидает? Вот почему Библия, Библия, еще раз Библия. И обращаю ваше внимание, она дает ответы даже на вопрос, как общаться с нашим Творцом, нашим Создателем, нашим Жизнедателем. Олег задает вопрос, почему записывать знания о Боге и законах Бога начали во времена Моисея? Адам и Ева получали знания о Боге, о том, как приносить жертвы, и дальше Ной, и так далее. Почему они не записывали Писание? Ну, Олег, наверное, до конца не буду скрывать ответ на твой вопрос. Мы узнаем в вечности, и я не буду здесь умничать, но, по-видимому, человечество и в этом вопросе созревало. Потому что нужно было, чтобы в человечестве появилась плеяда, я бы сказал, поклонников Божьих, вот так даже назову смело, не просто упоминающих имя Божие в суе, такие были во все времена, а вот эта плеяда праведников, начиная вот где-то еще с Сим, помните, там род такой вот, который стал поклоняться Богу, Каин, помните, убил брата Авеля, и вот рождается еще один прям вот ближайший родственник, да, то есть брат, и стали вспоминать опять имя Божие. И вот, наверное, человечество накапливало в себе вот этот поиск к Богу. Кстати, слово «религия» имеет 300 разных формулировок. Целая книга есть, можете найти ее. Я вот немножко в академии изучал этот вопрос, на предмет у нас такой был, религоведение, и курс целый. Поэтому «ре» – это возврат, частичка возврата, вот реверсное движение, тоже «ре» впереди, да, частичка. Вот, задняя скорость у автомобиля, тоже R там стоит, вот вы, может быть, по-новому теперь будете смотреть на эту букву R. Это назад, это движение назад, «ре». А вот «лигос» или «логос» – это и Бог, и законы Божии, вот как нам Олег и сформулировал. Вот возврат реальный к Богу, к Его законам должен был произойти, и он вот окончательно был, ну, может быть, человечество созрело к тому, чтобы в лице уже израильского народа получить вот эти законы, правила, да, на горе. Хотя, справедливости ради, могу сказать, что Бог говорил с Авраамом напрямую, и Авраам хоть и ничего, может быть, не записал, но Моисей, описывая, как Авраам общался с Богом, здесь мы явно видим Божий Дух, который, они ведь в разное время жили, который открывал Моисею, как была создана Вселенная, как была создана Земля, как был создан человек, как общался человек той или иной эпохи, Адам, Ева с Богом, как общался Авраам, как Авраам ожидал вот сына, да, и как был верен Богу. Все это описывает в Пятикнижии Моисей, и, в общем-то, история не потерялась. Если бы, я согласен, Олег, если бы вот то поколение вдруг не написало что-то и было бы утеряно, ну, было бы жалко, конечно. Хотелось бы узнать, что там Авраам, как там он общался, или уж тем более Адам. А вот тут происходит уникальная вещь. Уникальная вещь. Послушайте, Моисей не сам пишет, а Божий Дух через него, ведь пророчество бывает как вперед, так и назад, открывает глубины общения Авраама, как мы сказали, или Адама с Богом, и всю эту историю записывает. Поэтому это, по сути, Бог во времена Моисея все то, вот, может быть, что могло бы быть утерянным, восстанавливает. Поэтому здесь мы нисколько в лице человечества это не растеряли. А вот почему это именно во времена Моисея происходило, здесь еще остается, конечно же, загадка. Вот такой будет мой ответ. Друзья, это передача «Золотая середина». Вы, наверное, соскучились. Давно я с вами не был. Сегодня у нас 18 октября уже 2024 года. И давайте будем активны, если вы накопили вопросы за это время, время моего отдыха и отпуска, были повторы, то пишите нам и пишите не только, значит, на сайте, в котором вы нас слушаете, theos.media, но и, если хотите, я уже говорил свой телефон, еще раз его повторю, прямо через WhatsApp или Telegram, +7 926 211 56 97. Кстати, и брещане, и белорусы, если вы слышите, кому я обещал передать привет, напишите просто две строчки, там, пастор Андрей или Андрей Юрьевич, или просто там Андрей, вот, я вас слушаю, вот, я там такой-то, такой-то, мы познакомились там на рыбалке или там-то и там-то, на волейболе, вот, и я вам с удовольствием передам привет. Хотя, в общем, я уже передал всем белорусам привет, но, тем не менее, будет, наверное, полезно, в том числе и персонально. Может быть, у вас есть какой-то вопрос? Задайте ваш вопрос. Поэтому +7 926 211 56 97. Да благословит нас Бог. Время наше быстро проносится буквально. Мы общаемся меньше часа, поэтому торопитесь. Лучше в начале эфира присылать ваши вопросы, чтобы у меня чисто физически хватило времени для того, чтобы на эти вопросы вместе с вами найти ответ в Библии, да благословит нас Бог. Сережа задает вопрос, или Серж, почему Бог допускает страдания ни в чем не повинных детей? Ну вот, Сережа, я как раз часто отвечаю на этот вопрос, наверное, потому что он очень такой злободневный, и, ну, я бы сказал, с какой-то точки зрения или мировоззрения о Боге, о сути явлений, которые окружают нас, он кажется несправедливым. Ну, есть там богословские термины, теодицеи и все остальное. Короче, я не буду сейчас вас какими-то грузить академическими терминами, скажу простым языком. Бог предоставил человеку право выбирать. И этим правом человек плохо распорядился. Он в лице Адама и Евы впустил в человечество и не только вообще в историю человечества, на землю и в свою душу, и в сердце зло. И закон сеяния и жатвы, а Бог создал таким землю еще до сотворения Адама, вот, что посеешь, что пожнешь, да, знает даже простой народ. Он стал, ну как это сказать, он вступил в силу и в этом вопросе, и в вопросе греха. И вот человек стал сеять грех, и за этот грех стали расплачиваться его дети, этой семьи, этого человека. Вы легко это можете увидеть. Например, когда мы помогаем детям из детского дома, я иногда узнаю, ну, страшные буквально истории, как человек оказался в этом детском доме. И иногда это буквально дитё было, чтобы не погибнуть, дитя это забрали от совершенно уже потерявших рассудок родителей или спившихся, или наркоманов до такой степени, что вот специально есть комитет, вы знаете, и там судебные и другие органы, которые забрали, лишили прав. Почему? Чтобы хотя бы сохранить жизнь этому ребенку и воспитать его. А там он постоянно подвергался опасности просто смерти. И вот что посеет человек, то и пожнет. Если человек сеет в свою жизнь зло, он половником, вот не только ложкой, хлебает это зло, то что может быть в его в первую очередь жизни и в жизни его детей, потому что закон никто не отменял, и действительно деток дает Бог. Что может произойти в этой семье? Вот и становится отчетливо, становится понятно, очевидно. Происходит это зло, начинает распространяться и на детей. И причем здесь Бог? Почему Бога надо сделать крайним? Крайним? Он что, обещал нам, что мы будем грешить, а жить, продолжать в Эдеме, в благодати Божией? Нет, это не так. Поэтому вот эта ложь, она иногда делается такой, знаете, ну как полуправдой, что ли, что человек почему-то претензию такую предъявляет. Знаете, по-моему, у кого-то из философов, Бердяева, да, есть такое даже определение – обнаглевшее сознание. Вот, а вот ты у меня будешь на побегушках, Бог, да, вот как вот у той бабки, да, вот жили старухи, точнее, да, дед и баба, да, вот на берегу моря, и останешься разбитым корытом, потому что Бог своих законов не меняет. Это мы должны прислушаться, это мы должны приходить к Нему на Его условиях, а не на собственных, какие мы себе сейчас, есть такое понятие, виртуальный мир, нарисуем в голове. Нет, нет, еще раз нет. Поэтому почему Бог допускает страдания? Я хочу сказать, что Бог допускает, не допускает, а дарит спасение, потому что иногда эти страдания, они даже пронзают жестокие сердца окружающих людей, которые не верят в Бога, которые не чтут Бога, но даже они говорят, как можно так поступать с ребенком. И поэтому существует целая система, да, помощи, социальной помощи в любом, наверное, развитом обществе. Поэтому, чтобы прожечь иногда вот эти черствые сердца людей, есть закон, в котором присутствует в том числе и Бог. И Богу жалко смотреть на этих детей, но я хочу сказать, что Он и о них заботится. Если вдруг даже такое дитя, таких случаев немало, гибнет вот в таком раннем возрасте, смотрите, что говорит Писание. Христос взял ребенка на руки, значит, этот ребенок не мог ходить, значит, его принесли родители и сказал, их есть Царство Небесное. хочется прокомментировать с усилением. Их уже есть Царство Небесное. Таким образом, он дал понять, что я принимаю это дитя, которое, вот, может быть, в этой грязи греховной выросло, с такими, может быть, иногда порочными родителями, я принимаю его на небеса и не учту никакого греха. Это есть милость Божия. А да, жизнь земная, мы все, конечно, хотим здесь подольше пожить, но это пшик по сравнению с вечностью, по сравнению с вечной душой нашей, которая будет там с Господом. Поэтому Бог нисколько не ущемляет дитя. Если бы он сказал так: вот пока у тебя такие родители, ты будешь в аду за родителей. Нет, это было бы несправедливо. А он дарит ребенку благодать. Он готов не вменять ребенку грехи, которые уже есть у него. Вот, мы во грехах родились, да, так написано, во грехах зачаты, и мать наша родила, да, во грехах. Так, это все строчки из Библии. Поэтому Бог милосерд. Он дает, он сострадателен, он дает спасение и этим неповинным детям, но до возраста, пока они не начнут сами соображать и самостоятельно выбирать грех. Здесь надо предупредить всех, в том числе и подростков, и вот детей такого возраста, когда уже они: «А я хочу, а я буду». И, ну, с определенным, конечно, уже созревшим пониманием делают выбор в сторону греха. Вот так бы я ответил на ваш вопрос, Сережа. Спасибо, вопросы приходят. Андрей, если Бог един, то почему он допускает существование множества религий? И зачем их столько? Но вот именно из-за этого, из-за многообразия, опять свободы воли человека, что человек вправе выбирать. Хотя Бог определил ему всего два пути. Он сказал, по-моему, в 30 главе Второзакония: «Землю, небо и землю призываю я во свидетели». Там такие очень важные, такие, знаете, как строчки звучат для всего народа израильского, но это и для всех нас. Вот благословение и вот проклятие, вот жизнь и вот смерть, избери жизнь. Ну, я так кратенько, проверьте меня, там в конце главы 30 звучат такие строчки. Понимаете, он дал в целом, что он сказал, что во мне есть жизнь. Христос говорит о себе: я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Он определил единственный и верный путь. А если человек не хочет познавать этого пути или знает о нем, но умышленно отклоняется, но он попадет во все многообразие, в кавычках, греха, но эти все пути не ведут его на небеса. Это вот как тот воин или там древний, как там, не знаю, рыцарь, или как еще их называли, богатырь, подъезжает к этому развилке, там камень, вот сюда пойдешь, там коня потеряешь, все равно какие-то потери идут. А вот сюда там вообще жизнь потеряешь, душу потеряешь. А вот сюда не коня, ну, может, и коня потеряешь, но жизнь спасешь. То есть все временное, что нам дано в этой жизни, оно, может быть, и будет утеряно, но не это важно. Важно, что жизнь нашей души, если приобретешь Христа, обретешь. Поэтому многообразие религии я рассматриваю как тонкий такой вопрос, многогранный. У человека остался поиск души. Тезка, Андрей, отвечаю на твой вопрос. А дьявол об этом знает, и поэтому он подсовывает человеку различные религии. Ведь везде идет религия, вот это слово, возврат к Богу. Но к какому Богу? Все это неправильные таблички, как враг иногда расстанавливает много табличек, которые не ведут на единственный правильный путь. Только для того, чтобы запутать человека, для того, чтобы человек погряз в каких-то вот мироощущениях, поиска чего-то духовного, но только не в истине, которая является сам Иисус Христос. Он же про себя и сказал: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Не узнаете о ней, а познаете. Конечно, первично сначала нужно узнать. Поэтому вот среди многочисленных путей вот этих неправильных есть единственный путь, и Деяния апостолов, через апостола нам как раз словами апостола Петра говорится, что нет другого имени под небом, это 4 глава, насколько я помню, 12 стих, которым бы надлежало нам спастись. Это имя Иисуса Христа. Выше по тексту вы можете это тоже проверить и узнать. Нет другого имени под небом. Может быть, для кого-то это кажется очень категорично, очень, знаете, так вот исключительно, даже радикально. Ничего. Вот в этом смысле этот радикализм оправдан. Только Христос пошел на крест, чтобы заплатить за все наши грехи. И нет другого человека или Бога-человека, или кого-то подобного Богу, кто бы мог заплатить за грехи всего человечества. Поэтому Он достоин всякой чести, всякой славы. И все Отец отдал в руки Его. Даже суд поэтому отдал в руки Его. Мы будем судимы по главному вопросу. Как ты относился к жертве Иисуса Христа? Как ты относился к крови, пролитой за твои грехи? Как ты относился к тому, через кого ты мог прийти и вернуться в небеса? Вот что спросит Отец. Поэтому все очень конкретно, категорично и в этом смысле правильно, радикально. Станислав, существуют ли священники, которых вы считаете достойнейшими людьми? Патриарх Тихон, митрополит Антоний Сурожский, Валентин Феликсович Война, Есенский, архиепископ Лука, отец Александр Мень или никто? Станислав, спасибо за хороший вопрос. Почти что все вами перечисленные личности, с кем-то я даже лично был знаком, с Александром Менем, например, и ныне действующие священники, в том числе в одной из конфессий, православные священники, христианской конфессии. Вот, мы лично знакомы, разделяем общение, обнимаемся, называем друг друга братьями. Мы чтим друг в друге Господа, который изменил наши судьбы и наши сердца. Я думаю, что любой, в любой конфессии христианской это знает и понимает. Да, и любая христианская конфессия иногда обрастает человекоугодниками, политизированными личностями, просто, ну так, по обыкновению приходящими в храм. Это, кстати, об этом говорит любой священник, и православный, и католик, и протестант, и лютеранин, англикан. Вот любой конфессии, любой поместной церкви, если человек искренен, чтит Господа сам, возрожден, он это четко чувствует, он понимает это и не выгоняет этих людей. Может быть, они пришли сегодня, потому что их нужда привела, а завтра они возродятся, завтра они примут Господа от всего сердца, завтра они посвятят Ему души. Поэтому посвященных людей в христианской церкви бесчетное количество, у меня нет таких цифр, нет такой статистики, но я радуюсь, что я встречаюсь вновь и вновь в любой христианской конфессии моих реально братьев и сестер по вере во Христа Иисуса. Поэтому вот такой мой будет ответ. Слава Богу за Антония Сурожского, тоже на его некоторых, и у меня видеокассеты есть, и материалы, и в том числе аудиоматериалы какие-то я очень с радостью воспринимал, потому что он, брат, по вере в тех выражениях библейских истин, которые мы имеем. Вы знаете, как я иногда сужу? Не по погонам, ну, простите уж, я так грубовато, может, не по тому, в какую церковь ходят. Люди иногда про церковь больше рассказывают, чем о Христе. Я против этого. Если человек начинает про Библию что-то говорить и рассказывает истины, которые коснулись его сердца и которые помогают сегодня людям изменяться, сразу ты видишь брата во Христе, а потом ты узнаешь, допустим, он оказывается там, ну не знаю, пресвитерианин, или там баптист, или там католик, или православный. И иногда даже люди меняют из-за этого мнение, начинают вдруг что-то там перечить, ну раз он не наш, типа, а что-то тут вот подозрительное, надо что-то покопаться. А вот для меня важно первичное восприятие истины. Если мое сердце, наполненное Христом и Духом Святым, откликается на многоразличные толкования Библии, их тоже, даже одно и то же место может быть по-разному истолковано, но в целом ведет душу человека к назиданию, укреплению в вере, спасению во Христе, то у меня откликается, и я говорю, это мой брат во Христе. А потом узнаю его там регалии, имена, принадлежность к какой-то церкви. Так что вот это к тому, что Господь дает всем возрожденным людям. Написано, рожденный свыше узнает каким-то образом, да, и родившего и рожденного от Него. Это 5 глава, так начинается первое послание Иоанна, первые строчки буквально, прочитайте. Вот эту тайну распознать в ближнем брата или сестру по вере, ведь почему дьяволу иногда удается, я еще пару слов все-таки скажу об этом, нас делить на конфессии, на какие-то там братства, изолировать людей, а вот мы самые правильные, самые истинные. Да потому что люди иногда забывают про этот критерий. Им начинают в уши дуть, простите за такое выражение, вот люди, которые говорят, туда не ходи, эти не такие, эти, значит, еретики, эти отщепенцы, эти там сектанты. И человеку даже не предоставили своего собственного возможности, ну, по сути говоря, что-то проверить. Что-то, как мы говорим, пропустить даже через себя, может быть, даже в чем-то увидеть это, а сразу уже вот такие штампы раздаются, вот эти клеймо навешиваются. И человек, ну, мы все ленны по природе, а что я пойду туда? Там мне люди, которым я доверяю, сказали, что там сектанты, там отщепенцы или какие-то не те лжеучителя. Ну, я, например, не за то, чтобы человек был всеядный и пошел везде всего наелся. Нет. Я просто, ведь Бог предоставляет нам такое, знаете, возможность выбирать. Он хранит нас даже в этом выборе. Когда мы что-то попробовали плохое, мы выплевываем. Но иногда это нужно попробовать. Поэтому я за то, чтобы люди с Божьей помощью, даже с помощью, ну, служителей, имели этот честный выбор. Не на основании политических или других каких-то религиозных взглядов. Вот здесь я слово «религия» употребляю как, ну, нарицательное, да, отрицательное значение. Вот. А с позиции сердца. А сердце куда влечет? А вот попробуй в жизни то, что говорят эти люди. Если оно срабатывает, то, ну, давайте меньше обращать внимание вот на эти все титулы, названия и все остальное. Опять мой тезка прислал вопрос, спасибо, сегодня у нас очень активно все пишут. Андрей, если завтра в мире исчезнут вдруг все религии и всех их проявления, вы потеряете что-нибудь? Ну, никогда не потеряет человек Христа, если он сам не отречется от Него. Я верю в то, что человек остается со свободой воли, даже следуя за Христом. Поэтому, кстати, дьявол и атакует даже христиан. У него есть шанс расшатать его веру и разбить эту веру, чтобы человек потерпел кораблекрушение в вере. Это единственный шанс остается у дьявола, потому что я верю в то, что Господь спасает, и нам не надо каждый день переживать, спасены ли мы. Мы живем в этом спасении. Но иногда, ослабев в вере, мы можем разочароваться и дойти до крайней точки отпадения, или, о чем говорит Священное Писание, отречения, послание Тимофея. Если вы отречетесь, то и он отречется. Если ты отречешься от Христа, ну, мы знаем такие примеры, Иуды, например, Искариота, это такое серьезное было отречение, которое закончилось самоубийством. И вы понимаете, что самоубийцам нет места в Царстве Божьем. Поэтому здесь вот я бы сказал так. Я верю, что Господь, Он не оставит своих. «Любовью вечной возлюбил я тебя и простер свое благоволение». Мы еще у пророков это видим, это высказывание. И на самом деле это так. Господь, Он любит нас, и религия как иногда оформление веры, как внешняя оболочка веры, она может меняться. Но суть, содержание, если сердце направлено к Богу, ну, вы все, наверное, видели этот ролик, как там трое с острова бегут по воде и говорят, как там нам молиться-то? И те вот, кто им пытался какую-то форму религии, ну, навязать, вроде бы такой евангельской веры, да, там молитва «Отче наш», говорит, да молитесь, как вы молились. То есть иногда религиозная форма начинает вытеснять содержание, вот это опасно. А если внутри нас есть Господь, то ведь все религии и рухнут, а ведь все религии преклонятся перед Антихристом. Почитайте Писание внимательно, ту же книгу Откровений, сам Христос об этом говорил. Поэтому имейте в виду. Вот так быстро пролетело наше время, гляжу на часы и сам не верю, что уже заканчивать пора. Друзья, если кто-то хочет посетить нашу Тушинскую евангельскую церковь, сначала, может быть, в электронном виде, да, в интернете, запомните 4 значка, Т маленькое, латинское, да, вот, или английское, 495, Т – это Тушин, 495 – федеральный номер России, так что t495.ru, ру – это Россия, легко можно посетить наш сайт, и в интернете, в YouTube сейчас похуже работает, найти Тушинская Евангельская Церковь в YouTube, послушать наши проповеди, побывать у нас в буквальном смысле на служении, если вы далеко от нас, а если близко, и в Москве, милости просим, приглашаю, да благословит нас Бог, до следующего раза, с миром Божиим, до свидания.